Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, это Петр Кузнецов, Около спорт, мы работаем в прямом эфире, с нами можно связаться следующим образом, +7 925 48 948, это смс, телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, 7373948495, код звонок, прямой эфир, твиттер, собака, говорит МСК, и твиттер, собака, Около спорт, нижнее подчеркивание, поехали, результаты, текущая Англия сейчас играет с Хорватией в Лиге наций, ну, по сути, товарняк 0-0. Из всего того, что у нас вечером предстоит по товарищеским футбольным матчам, советую Швейцарию, Бельгию. Они как раз начнут в 22:45. Кучу дел успеете до этого понаделать. КХЛ сейчас играется. Давайте с того, что завершено уже. Сибирь 6-4 у московского «Динамо». Борис проиграл Салавату Юлаеву дома у себя 0-3. Сейчас второй период. СКА «Металлург» 1-1. И второй же период... Йокерит, Локомотив 2-2. Пожалуй, все. А, еще сегодня товарищеские матчи. Это уже вне Лиги наций. Просто Испания и Босния и Герцеговина также в 22:45. С чего хотел начать? Башкиров, да. Есть такой футболист Башкиров. Он считается самым насчитанным российским футболистом. Ну, просто потому что когда-то он сказал, что типа однажды психанул и купил 10 томов Чехова. Это очень похвально, чувак. Недавно он снова заставил интернет, особенно женскую часть, ну так, немножко потечь. В хорошем смысле, умильнул аудиторию. И футболист Башкиров вот как ответил после матча на вопрос корреспондента. Слушаем.
С учетом прошедшей кубковой игры, нет усталости излишней?
Усталость — это иллюзия.
Спасибо.
Ты еще так вздохнул. Ну, ему около 30... Но как будто отвечает уже 60-летний человек. Чувак играет в Канта, но какая от этого польза? Он совершенно посредственный футболист, у него в карьере Томь, Самара, что еще до этого было? Который много читает. Окей, и что это дает русскому футболу? Почему этим нужно восхищаться? Поясните болельщикам, что это дает. Что вы предпочитаете, услышать цитатку от Башкирова или увидеть его точную передачу в штрафную, хотя бы одну? То есть вместо того, чтобы пересматривать матчи Манчестер-Сити и, ну, например, вникать в то, как работают края у Гвардиолы, вместо того, чтобы развиваться и расти, он читает книги. Это утопия. Мужик, нам нужны такие, как Дзюба. Нам нужны веселые, простые и недалекие футболисты. Вот такие футболисты нужны русскому футболу, а не канты. Поэтому, Башкиров, мы проигрываем немцам. Читаем канта и проигрываем немцам. Поехали на первую тему.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около...
Иллюзии у него, иллюзиями. Крылья Советов — это одни иллюзии в Крылья Советов, иллюзиями. Товарищеский матч в Лейпциге. В Лейпциге. Я решил, что Лейпциг произносится именно так, с этой минуты. Играли в Лейпциге с Германией. 0-3 мы проиграли. Но особенно запомнился вызов бразильца Ари. Ари получил паспорт Российской Федерации этим летом, и как знал, и вот он получает вызов в сборную России. Ему 32, он сейчас играет за Краснодар, до этого играл в Локомотиве, до этого играл в Спартаке. Мне сложно точно описать свои чувства словами. Я реализовал свою детскую мечту. Я считаю себя практически русским, так как живу здесь 9 лет, половину карьеры провел в России, прокомментировал вызов бразилец. Ничего про иллюзию он не говорит. Он провел на поле в Германии в итоге 55 минут вот в этом товарнике. Вы смотрели этот матч, пишите, как что, почему мы проиграли 0-3, что дальше. Все очень плохо после чемпионата мира или чего. Какие выводы делаете или не делаете. А как вам игра Ари, напишите, пожалуйста. Ну, двигался, в принципе, неплохо. Мне кажется, что он отрабатывал и сзади. Как нужно отрабатывать нападающему, в меру возвращался. Мне запомнились два забегания в офсайд. Это было в самом начале. Дальше я просто плюнул и не смотрел. После 0-2 уже все понятно. И я увидел в этом косяки Мирончука, который, по-моему, дважды запаздывал с пасом. А так бы Ари в двух случаях, может быть, выбегал один на один с Нойером. В целом, не все получилось, конечно, но, повторю, свою работу он выполнял. Это Станислав Черчесов уже говорит после игры именно о действиях Ари с немцами. Я за, просто потому что куча ветеранов типа Мостового, Юрана, Газаева и прочих говорили сначала, что ничего у Ари не выйдет, зачем его вызывают, и здорово, что вызов бразильца немного пошатнул этот экспертный мирок на самом деле, поэтому мне, в принципе, дебют зашел. Ари, кстати, стал шестым иностранцем, получившим вызов в сборную России, это причем происходит именно в последнее время, потому что, смотрите, до него, значит, был Ладыгин иностранец. Рауш, Нойштеттер, Гильерме, Марио Фернандес. Натурализация в сборной, спрашиваю я ваш, так как уже Ари стал уже шестым иностранцем в России. Вы за 134-21-35, вы против 134-21-36. Вы за натурализацию 134-21-35, вы против 134-21-36. Мнение сейчас узнаем Бориса Игнатьева, советский и российский футбольный тренер. Борис Петрович, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что вы с нами.
Добрый вечер.
Вы говорили после того, как Марио Фернандес, помните, получил российский паспорт, что вы против натурализации бразильца, ну и вообще против натурализации. Скажите, пожалуйста, после чемпионата мира, мы все знаем, какую роль там сыграл именно Фернандес, вы не изменили своего мнения?
Ну, в какой-то степени изменил, но это не значит, что я совершенно считаю, что я не прав и отхожу от своих... так сказать, мыслей в этом направлении.
Ну, давайте разберемся тогда, в каком случае вы допускаете натурализацию. Тогда вот так.
Вопрос натурализации, по-моему, должен быть завязан на конечном результате. Ну, например, берем и приглашаем в сборную Фернандеса в том виде, в котором он предстал на чемпионате мира. Или Халка, или Витцеля. Если команда, эти люди приносят команде конкретный результат, то я не против, конечно. Возьмем Пеле, он будет у нас играть. Ну, кто будет против Месси? Ну, а если просто человек приходит и просто играет за сборную, тогда, по мне, лучше пусть играет наш молодой человек, от которого, по крайней мере, мы что-то будем ждать, или на него придут наши болельщики. Они скажут, это наш человек играет.
Вызов Ари многие, некоторые, хорошо, некоторые эксперты называют сиюминутной необходимостью. Если быть точным, то я бы даже сказал текущей востребованностью. Ну, то есть Дзюба выбыл, Кокорин сидит, Заболотный, ну, пока не нападающий все-таки, остальные не в лучшем своем состоянии, ну, не Полоз же там. Есть Чалов, но он все-таки... Ладно, к Чалову мы еще вернемся, по-моему, это все-таки еще... игрок молодежного уровня, то есть такой молодежный футболист. А Ари вот именно сейчас может быть лучший форвард в чемпионате России. Я имею в виду вот прямо сейчас. Согласны ли вы с тем, что сборная — это не работа на перспективу, на светлое будущее там, и так далее, а сборная — это то, что происходит прямо сейчас, это текучка. То есть если игрок в топ-форме, он вызывается?
Я согласен, что сборная — это прежде всего... Конкретный результат, и она, так сказать, должна давать этот результат, а мы должны рассчитывать на этот результат. Но все, конечно, дело завязано на тренере. Тренер считает, что вот этот человек и принесет результат, этот человек сделает все возможное, чтобы мы сегодня добились победы. Ну, это его право. А мы просто, так сказать, обсуждаем ситуацию, в которую мы попадаем. Приходим на трибуны стадиона и видим, как все это выглядит. Вот. Почему вы решили, если говорить конкретно по этому, по Ари, почему вы решили, что он лучший? Я не против того, чтобы он играл, но данная игра показала, что Чалов... Наверное, мы также бы проиграли 3-0 бы. И это, если бы Ари бы забил мяч, мы бы сказали, у нас другие проблемы, более весомые, и они вот на поверхности. А если мы проигрываем, и потом мы Ари меняем, я не вижу смысла. Мне хочется смотреть на нашего Чалова.
Просто, именно смотреть, да? Тут не вопрос, просто именно видеть Чалова. Здесь вопрос не в том, что бы сделал Чалов, чего не сделал Ари в этом матче.
Даже бы я сделал некую сноску бы, я бы скидку сделал Чалову бы, но у него есть некая перспектива. Вот. Но дело-то в конечном итоге, мы должны на этом, так сказать, дело Черчесова. Он считает, ну, это его право. А мы можем обсуждать и прийти к какому-то конечному мнению на своем уровне.
Раз уж мы о перспективах заговорили, как вам кажется, все-таки для Ари это был первый единственный вызов, или все-таки Черчесов в принципе доволен тем, что он увидел за эти 55 минут? И
я не могу сказать, что Черчесов доволен или недоволен. Я вижу, что Черчесов заменил Ари, тем самым показав ему, что спасибо тебе за проделанную работу, но думается, что есть потенциальные возможности, наверное, в плане там перспективы, или в следующей игре мы увидим, что Черчесов остался недоволен.
Напомню нашим слушателям, что у нас голосование продолжается. Натурализация в сборной. Вы за 134-21-35, вы против 134-21-36. Борис Петрович, вы когда работали в сборной в 90-х, то есть во второй половине 90-х, вообще поднимался вопрос, вообще звучала когда-нибудь идея, предложение попробовать заиграть какого-нибудь легионера из чемпионата России? Все-таки подобное уже начало практиковаться тогда в мировом футболе, и там уже в 2000-х, если помните, это уже после вас было, Чуйсе был близок к заигрыванию за Россию, но это, если не ошибаюсь, при Романцеве уже, там уже понятно, да? Клубная симпатия, может быть,
сыграла. Я думаю, что вот эти разговоры шли скорее о том, как привлечь хорошего футболиста и не потерять место легионера в составе. Был же лимит на легионеров, и поэтому Чуйсе не столько готов был играть в сборной, сколько он нужен был Спартаку. Вот в плане того, чтобы освободить одно место для российского футболиста.
Лимит на легионеров в 2000-х?
Ну, конечно, а с чего? Я не знаю, с чего тогда Чуйсе здесь оказался. В общем, может быть, и я ошибаюсь время.
Да, Борис Петрович, боюсь, что да. Смотрите, у нас очень мало времени все-таки. Хотелось бы ваш емкий комментарий именно по игре с командой Германии. Вот давайте так, что-то можно из позитивного отметить, несмотря на 0-3?
Второй тайм, наверное. Второй тайм мы почувствовали себя гораздо увереннее после того, что работу, видимо, хорошую провел Черчесов. Ну и нельзя сказать однозначно, что мы прибавили. Думаю, что потеряли мотивацию немецкие футболисты. Вот. Но в целом здесь мне второй тайм более показался привлекательным, и с некой надеждой я смотрел на то, что мы... Да, перспектива какая-то была. Но первый тайм практически мы выглядели первый раз, наверное, так слабо на уровне
даже игр товарищеских, да.
Сборной. Да.
Как бы вы описали состояние нашей сборной именно после чемпионата мира? Ну, то есть она развивается, она идет дальше, она отрабатывает саму себя летнюю, как-то переваривает. Или она пока потерялась, то есть потому что слишком эмоциональным и затратным был этот летний скачок. И она пока не знает, как и что делать дальше.
Она не может... В данной ситуации, данная игра показала, что немножко потеряли потеряли мы главное. Это душа, сердце, огромное желание быть с болельщиками, делать все возможное, чтобы радовать болельщика. А уровень мастерства, уровень игрового умения у нас остался на прежнем уровне. Та страсть, та огромное желание добиться в каждом эпизоде победы, что выливается в конечном результате, вот этого не было. Как только мы перестаем вот играть тот футбол, который Черчесов вложил в нашу сборную, то нам не на чем больше. У нас нету больших мастеров в команде. А в данной ситуации большая потеря вот из 5 человек. При этом, наверное, главный мотор, движок человеческих идей – это Дзюба. Мы перестали, не вышли на тот уровень, к которому они нас приучили.
Спасибо большое. Да, Борис Петрович, Борис Игнатьев, советский российский футбольный тренер. Я напомню, что Дзюба будет готов, как говорят, к игре со Швецией в Стокгольме. Мы играем с ними во вторник. Это будет матч группы 2 Лиги Б. Мы играем как раз за первое место. У нас 7 очков, у Швеции 4 в этой группе Лиги Наций. Нас устроит, соответственно, ничья. И в таком случае мы занимаем первое место в этой группе. Мы переходим в элитный дивизион А. И сможем рассчитывать, там, дальше, конечно, как дело сложится, но все-таки дальше на дополнительный шанс поехать на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном цикле. Но сначала нужно сыграть с Швецией и Стокгольмом. Еще раз напомню, 20 ноября Рауш точно не играет, Дзюба практически точно будет в составе. Тем интереснее.
Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Около спорт».
Да, Дзюба – движок человеческих идей, Увалевский услышал. Я тоже услышал. Давай, Башкиров, отвечай на это. Что ты ответишь на движок человеческих идей? А о судьбе Головина сейчас поговорим до новостей середины часа. Рыболовлев в Москву вернулся еще как неделю назад. А, итоги голосования, значит, ровно 50 за натурализацию, 50% против натурализации в сборной. И освобожден Рыболовлев под условия судебного контроля, не ограничен он в перемещениях, но обязан являться по повестке на допрос. Бизнесмену запрещено встречаться с некоторыми фигурантами монакского дела. Напомню, что Рыболовлева, хозяина футбольного клуба «Монако», где играет Головин после чемпионата мира, обвиняет в коррупции, фактах торговли влиянием и соучастии этим преступлением. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование. Короче, мужика подвело то, что он решил, что в Монако можно вести дела, не знаю, там, действовать в бизнесе так же, как и в России. И на этом погорел. Рыболовлев при этом сказал, что не продаст Монако и будет развивать клуб дальше. Но он отрицает все обвинения. Между тем, горит и Монако. Прямой связи нет, но ее очень нетрудно найти. Монако вылетело из Лиги Чемпионов. Вот в последнем матче Лиги Чемпионов 0-4 Брюгге. И в чемпионате Франции идет на предпоследнем, 19-м месте. У Монако 16 матчей без побед. Это худшая серия вообще в истории клуба. Головин перешел в эту несчастную командочку после чемпионата мира за 30 миллионов евро. И он тогда стал самым дорогим российским легионером в истории. Этот чемпионат Франции он начал с травмы. По-моему, голеностоп. Вылетел сразу на месяц, постепенно вошел в состав. Потом Жардим, главный тренер Монако, был уволен. Пришел Тьерри Анри, результат стал еще хуже. Головин при нем получил еще одну травму лодыжки. Выбил теперь на 2-3 недели, сейчас восстанавливается. Давайте решим, поразмышляем, туда ли он попал, как ему оттуда выбраться, как сложится вообще его европейская карьера после Монако, или не сложится, и вернется, ну, кто знает. С нами на прямой связи Илья Казаков, мастер, писатель, комментатор, но сегодня он знаток французского футбола. Илья Аркадьевич, приветствую тебя, рад слышать.
Да, всем доброго вечера.
Монако перед сезоном называли, поправь меня, если я не прав, одним из фаворитов Франции. Ну, то есть, по крайней мере, командой, которая сможет хотя бы подкинуть проблемы лидерству ПСЖ и способной что-то сделать еще и в Европе. Жардим, непризнанный гений, второй Зидан и прочее. Ну, да, у них там текучка каждой межсезонье, продаются лидеры в топовые чемпионаты, покупаются новые, но Жардим команду смог каким-то образом же за эти годы перестраивать каждый раз и создавать что-то новое и более-менее успешное. Что же пошло не так именно в этом сезоне?
Ох, Петр, мне кажется, много чего пошло. И травмы, и то, что слишком много игроков ушло. Тех, которые, ну, являлись, наверное, определяющими футболистами в прошлом чемпионате. Ну и есть еще одно обстоятельство, свойственное Жардиму именно французскому, или, точнее сказать, монегасскому. Uh-huh. А Монако все сезоны при этом португальском тренере стартовал не очень хорошо, а затем по ходу чемпионата, уже набирая форму, заканчивал в Лиге чемпионов. Это вот такая, ну, просто особенность этого специалиста. И вот в этом году просто не получилось. С самого начала все пошло не так. И выяснилось, что он, как кризисный менеджер, удар не очень хорошо держит. Mm-hmm. Ну, и плюс та ситуация, в которой владелец с российскими корнями, я не знаю, надо ли называть Дмитрия Рыболовлева россиянином, это вопрос такой неоднозначный, а владелец клуба оказался под сильным давлением. Оно, в принципе, достаточно заметным было на него и прежде. Но сейчас оно стало, наверное, слишком тяжелым для него, чтобы он одновременно и думал и про свои личные дела, и бизнес-дела. И вот эта вот совокупность привела к тому, что не оказалось выхода. Анри, как мы убеждаемся, для Монако, может быть, он легенда, икона, но в качестве нового наставника не очень профессиональный человек. Пока, по крайней мере.
Но Анри до этого работал на чемпионате мира с сборной Бельгии. Работал там не только с линией нападения, насколько я понимаю, но и именно с раздевалкой. Ну, служил такой психологической кнопкой. Там перевел общение футболистов на английской.
Да,
вообще влиял на атмосферу в команде. Но здесь у него вот на старте в Монако не получилось именно вот настроить что-то, атмосферу настроить, воссоздать. Или если ему все-таки дадут время, он сможет что-то изменить. Венгер уверен, что ему просто нужно время.
Я думаю, Ван Ри сейчас в хорошей для себя ситуации с точки зрения сохранения работы. Да? Почему? Потому что, во-первых, Рыболовлеву точно не до него и не до Монако. Uh-huh. Во-вторых, ну, очень странно пригласить такого человека и тут же его уволить в разгар сезона, расписаться таким образом в неудачном в своем поступке, выборе. Мне кажется, у Анри не то что до зимней паузы, вот у Анри достаточно большой, серьезный запас прочности должен быть, потому что, ну, в принципе, у Монако рваный календарь, как у любого французского клуба, там составлено расписание таким образом, что нет серии, например, очень легких матчей или серии, наоборот, очень тяжелых. Сейчас Монако играть с Каном, затем с Монпелье, а потом вот будут две очень тяжелые игры. Это будет конец года с Монако и, в смысле, с Ниццей, простите, и с Лионом. Я думаю, что вот после этих игр много будет ясно.
Каковы перспективы у Головина? Вообще, в плане продолжения карьеры в Европе, у нас на Головина, к сожалению, полторы минуты всего остается. То есть, в принципе, у игрока-легионера, который играет в команде, находящейся в зоне вылета, и чей владелец продолжает находиться под следствием. Что вот дальше с Головиным?
Головин попал в очень парадоксальную ситуацию. С одной стороны, Монако вроде бы идеальный для него, а по многим причинам здесь молодых хорошо выращивают, продают, но Головин при этом попал в чемпионат, который совершенно не для него. Саша один из самых худощавых, ну, может быть, щуплых даже футболистов национальной сборной России. Французский чемпионат – это чемпионат, где доминируют темнокожие, мощные игроки в центральной зоне. И он хоть там и показывает какие-то индивидуальные качества, ему чисто физически очень тяжело. И вот насколько у него это все получится, никто предсказать не сможет. Есть всегда запасной вариант, если не с ИСКА, то с Витесом, клубом, где работает Леонид Слуцкий, как мне кажется, да, но понятно, что решение тоже будет приниматься позже. Там все в кризисе. Клуб, владелец, тренер, команда, игроки, и идет такая очень серьезная переоценка возможностей.
Возвращаясь напоследок к возможному выбору, все-таки Монако, Юве, Челси, помнишь, доставился же так трио перед Головином, якобы. Выбор Монако был ошибкой все-таки.
1% выбор в Челси, Головин пошел бы в Челси.
Угу.
Мне кажется, что там было много разговоров, но в итоге не сложилось. Он сам хотел в Челси, английский чемпионат больше ему подходит. Но он бы пришел в чемпионат, который ему подходит, но клуб, в котором он, наверное, вряд ли бы много играл. Что есть, то есть, а так посмотрим.
Спасибо огромное, Илья. Илья Аркадьевич, Илья Казаков, комментатор, знаток французского футбола в том числе. Информационный выпуск, потом возвращаемся.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Околоспорт».
Около спорт продолжается. Да, вот в новостях был упомянут товарищеский матч «Зенита-Шальки». Классную программку, кстати, сделали к этой игре. Там, знаете, так форма слева «Зенита». Ну, то есть разделена обложка на две половины. Слева форма «Зенита», справа форма «Шальки». Их объединяет такая общая надпись «Газпром», которая написана и на футболках «Зенита», и на футболках «Шальки». Почитаю ваше сообщение по предыдущей теме. Напомню, что 50% за натурализацию высказались, 50% против. Не определились вы тоже в этом вопросе. Андрей Дындриков пишет. Дыдриков пишет через Телеграм. Чалов на данный момент сильнее Ари, без вопросов. Ари просто колхозник, ему бы выращивать картошку, а не играть в футбол. Знаете, Андрей, я здесь с вами не соглашусь. Как это ни парадоксально, наверное, прозвучит, но в свои 32 Ари все-таки мощнее и функциональнее Чалова на этот момент, если вы на... вот пишите про данный момент. И я здесь соглашусь, по-моему, это Орлов сказал. Еще раз хочу повторить. Чалов пока все-таки играет в молодежный футбол. То есть в этом плане, в очень важном компоненте, он Ари проигрывает. Ну вот, это если мы сейчас говорим про прямо сейчас. Но к вопросу о том, что из-за Ари он там полирует лавку, ну не спешите. Я не думаю, что Ари выйдет со Швеции. Вот посмотрите. Ну, тем более, что там будет Ждюба играть. Так, никто бы ничего не сделал. Это уже пишет Семен. Это в матче против с немцами, да? В матче с немцами Чалов тем более ничего не сделал. Команда рассыпалась хуже всех Лунев. 3 мяча пропустил. И Семен продолжает. Футбол не теннис. На поле 11 игроков. А Ари только один из них. Менять нужно не Ари, а Черчесова. Вспомните, как готовили Дзюбу и Черышева к чемпионату мира? Никак. Дело случая, особенно вспоминая подготовительный период. Черчесов ни тогда не понимал, ни сейчас. Вот здесь вот я с Семеном соглашусь. Я по-прежнему уверен, что совершенно посредственный тренер Черчесов, он остается. Ничего после чемпионата мира не изменилось. И большой-большой вопрос. Может быть, мы никогда об этом не узнаем все-таки. Если даже вот в процентах взять и измерить, какова заслуга вообще Черчесова? Его объем работы, его знания, насколько именно они сработали, вот если мы говорим об конкретной боевой единице Черчесова, насколько именно он внес свой вклад в общую победу. Кто лучше бомбардир РПЛ? Я понимаю, о чем вы говорите, Андрей. Да, это Чалов, но возьмите команду, в которой он играет, на него очень много играют. У него не такой объем работы, какой он будет. Мы по-прежнему уверены, что Чалов займет свое постоянное место в будущей сборной России. Там совершенно другой объем, и это к вопросу о том, что я не думаю, что он как Ари будет отрабатывать сзади. Это тоже очень важно, тем более в матче с немцами. Подождите, все будет хорошо, и Чалов будет намного успешнее Ари. Ари — это сиюминутное решение. Еще раз, возможно, что мы даже не увидим его больше. Хотя он обещал, кстати, сделать татуировку по случаю своего первого вызова в сборную России. Что же там будет, интересно? Напишите ваши варианты, если знаете. Алло, здравствуйте. Алло. Вы по сборной хотите, да?
Алло. Здравствуйте.
Да, здрасте. Вас зовут?
Александр.
Да.
Ну, по поводу Черчесова, его вклада, ну, на мой взгляд, большой вклад. Ну, правда, на мой взгляд, больший вклад внесло то, что у нас команда все-таки играла, чемпионат мира в Москве проводился. Вот в первую очередь, на мой взгляд, вот это. Ну и Черчесов, в первую очередь, то, что как бы заставил команду, все-таки команда верила в себя, вот в этом.
Возможно, возможно. А какие мысли после игры с немцами?
Вы знаете, ну, я болельщик с большим стажем. Вот. На моей памяти мы немцы всегда проигрывали. Вот. Любыми составами, как бы мы ни играли, вот, ну, как-то вот с англичанами, если мы хорошо достаточно обычно играем, то с немцами, ну, не знаю, почему-то обычно проигрываем.
А с немцами, вот, которые находятся в некоем кризисе после чемпионата, ну, мира. Так, сейчас они, кстати, уже вылетели еще из своей группы в Лиге,
да,
наций.
Ну вот, единственное, действительно, была надежда на то, что у немцев кризис. Но, ну, все равно немцы, они, это немцы, вот, на мой взгляд. Ну, что значит кризис? Они играли с теми же французами, голландцами. Вот. На мой взгляд, просто эмоциональный фонд у нас несколько сейчас другой, чем был на чемпионате мира. И команда уже играет за счет мастерства. Вот на что оно может, как бы, на то оно играет. Вот. А мастерство у нас с немцем все-таки не сравнить. И плюс у нас действительно там был состав, ну, не второй, но полуторный. Вот. И поэтому, наверное,
У них тоже далеко не самый сильный. Но, ну, Сане, ну, хорош, согласитесь, да? Все-таки Сане хорош у немцев. Все-таки не хватало,
да,
Сане на чемпионате.
И Сане, и, ну, в целом, вот уровень индивидуального мастерства у них выше. То есть другие скорости. В принципе, Черчесов правильно сказал, что пока мы к этим скоростям привыкли, уже счет был там 2-0. Вот. Вот, пока мы там перестроили с одной схемы защиты на другую. Mm-hmm. Вот. А по поводу Ари, ну, мое мнение, я не вижу ничего страшного приглашать иностранцев, но, опять-таки, все-таки во всем должен быть, мера должна быть. То есть вот по мини-футболу там у нас, по-моему, там одни бразильцы играют. Ну, вот это
там
не должно быть.
Отдельная история, да, там, конечно.
Да, ну, где-то все...
Там уже стыдновато, да.
Больше возраст смущает, понимаете, когда человеку 32 года, берут иностранцев, ну, чтобы он уж... Ну, на несколько лет. А что, мы взяли на один матч сыграть? Или там, я не
ну,
знаю,
так мы об этом говорили, что сборная как раз это команда, которая здесь и сейчас. Вот сейчас Ари.
Все-таки товарищи.
Завтра Полос.
Они не для того, чтобы здесь и сейчас.
Послезавтра выйдет
сейчас
какой-то.
Это чемпионат мира, чемпионат Европы. А товарищеские игры, чтобы можно было... А когда тогда Чалова того же наигрывать? Его же нельзя вот так взять, потом повезти на чемпионат Европы и выставить. Вот именно в товарищеских играх надо наигрывать. То есть вот в этой конкретной ситуации я бы лучше Чалова наигрывал. Ну, вот в данной конкретной.
Все, да, да. Это вопрос о том, как относиться к сборной, как сборная на что и должна работать. Спасибо большое. Все, закрыли тему футбола. Я вижу много ваших звонков. Давайте сейчас... Про фигурное катание поговорим, а точнее про агрессивных фанатов фигурного катания.
Легенды около спорта. Евгений Трифилов.
Однажды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Евгений Трифилов заблудился и попал в фавелы. Местные жители притворились, что играют в гандбол, чтобы не разозлить мастер.
Легенды около спорта.
Сразу же давайте проголосуем. Вы смотрите фигурное катание 134-21-35. Да, вам интересно, есть зачем, за кем следить. 134-21-36. Вы не смотрите фигурное катание. 35 смотрите, 36 не смотрите. Двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков перед московским этапом Гран-при дал интервью газете «Спорт день за днем». Ну, его спрашивали как эксперты и как комментаторы этого этапа. Он комментировал тут на днях с Туктамышевой. Речь шла в интервью, конечно, об Алине Загитовой, о ее будущем, о ее Олимпиаде, о ее восхождении. И ключевым стал эпизод как раз с Олимпиадой. Вот что говорит Траньков. На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за нее. Она 4 года планомерно шла к этому золоту. Спортсмены понимают, как тяжело 4 года быть в топе. Ну и дальше Траньков говорит про заслуженную победу Загитовой, абсолютную, заслуженную, про ее крутую программу, про то, как она сделала Медведеву, про то, как программа действительно была сложнее, про то, как Загитова приятно всех удивила. Вот этих всех скептиков, которые, по словам Транькова, болели за Медведеву. Но фанатам Загитовой уже было наплевать на текст, который шел ниже, а он шел, да, текст шел и шел. Они пошли... выстроились свиньей и пошли на Инстаграм Транькова атаковать. У Транькова есть Инстаграм, вполне себе семейный, симпатичный, с волосожар, выкладывает общего ребенка. И его, вот что ему писали под семейной милой фотографией после этих слов. Ну, вы понимаете, что злобных фанатов фигурного катания, в частности, Алины Загитовой, зацепило то, что все болели за Медведева, а за Загитову никто не болел. Смотрите, только из... такого, в принципе, цензурного, то, что писали. Пожелание заболеть раком. Ходить всю жизнь под себя, Транькова желали в комментариях. Что он мразь и урод. Что, чтобы он убил себя и всю свою ублюдочную семью. Это цитаты. Что он, чтобы он ослеп. Другие пишут, чтобы он оглох, сломал позвоночник. За себя тоже никто не болел на Олимпиаде, никчемный спортсмен, комментатор. Там есть даже прямые угрозы под статью, но Траньков не стал, насколько я понимаю, подавать в органы. Он просто закрыл в Инстаграме для, Инстаграм для комментариев, посмеялся над этими злобными гениями. Он выложил в сторис детский горшок и написал, что это головы фанатов фигурного катания. Почему фигурка стала и в какой момент она стала опаснее около футбола? Когда будут сходки фанатов фигурного катания 10 щей на 10 щей? Где купить фаер и балаклаву, чтобы поддержать Загитова в финале Гран-при? Сейчас все узнаем. У Александра Дорского с sports.ru. Господи, алло.
Да, Петр, Алексей Евдохин.
Алексей Евдохин. Почему Александр Дорский у меня написал?
Не знаю.
Алексей, привет. Прости, пожалуйста. Привет. Да, привет. Пишет об олимпийских видах спорта, в том числе о фигурном катании. И... Алексей тоже в каком-то смысле стал жертвой вот этих радикалов. Алексей, расскажи, что тебе писали и что их разозлило в твоих материалах. У тебя же был отдельный материал про то, как себя ведут фанаты фигурного катания.
Да, был материал о том, что болельщики в фигурном катании скоро начнут драться, но это было такое небольшое преувеличение литературное. Да, но, в общем-то, можно согласиться с тем, что, возможно, это не за горами. Писали в основном претензии о том, что мы неправильно или плохо болеем за своих фигуристов.
Что предлагалось сделать, как нужно правильно болеть?
Правильно болеть — это значит ни в коем случае не критиковать, даже если были какие-то ошибки, даже если есть какие-то недочеты в программах, что-то изменилось. То есть исключительно в восторженных тонах надо обсуждать наших фигуристов. Можно критиковать иностранных, это пожалуйста, своих ни в коем случае.
Леш, ну вот здесь кульминацией, наверное, стало все-таки собрание их под фотографии в Инстаграме Транькова. Почему же столько ненависти в таком томном, в таком, ну, правильном, академичном, для многих скучноватом виде спорта?
Ну, я в первую очередь связываю это все-таки с издержками популярности. Фигурное катание пришло очень много новых болельщиков после Олимпийских игр и во время Олимпийских игр. Здесь... сейчас безумная популярность, материалы про фигурное катание читаются практически на уровне футбола. Да, именно с этим я связан. Много неофитов, много людей, которые раньше фигурным катанием не увлекались, а сейчас пришли, причем они пришли конкретно уже фанатами какой-то фигуристки.
Ага. Это не идет все-таки, ну что ли, если позволишь, исторически самой атмосферы внутри самого фигурного катания. Ну, тут же, как в балете тоже, там полно интриг, стекла в коньках, сплетни, этот с этим спит, этот от тренера сбежал. То есть сверху все красиво, а внутри такое вот болотце в самом именно фигурном катании.
Ну, конечно, здесь всегда была и сейчас есть своеобразная публика, она экзальтированная, восторженная. Здесь... ну, понятно, что это в основном женщины, да, они относятся к фигуристкам так вот, как сказать, как к родным, как к близким, кому-то в дочери они годятся. То есть, если обижают твоего ребенка, то, значит, его надо защищать, правильно, купаться за него. Они считают это вот таким образом, они защищают своих фигуристов, за которых они болеют. Вот
Алексей, тебя уже тут спрашивают, ага, даже Плющенко нельзя критиковать?
Сейчас можно, Плющенко.
Сейчас можно, да? Разрешили, да.
Разрешили, да.
Леш, скажи, пожалуйста, вот это только наши болельщики такие агрессивные фигурки, и, не знаю, их можно как-то усмирить, привить, там, в государственных ветклиниках делают бесплатно?
Ну, усмирять пока смысла нет, потому что вот мы только с этапа московского с Гран-при приехали. В общем-то, пока в публичное пространство это не выливается. То есть все это на уровне интернета, скажем так.
Uh-huh.
Вот. Но... надо понимать, что вот это вот те люди, которые одной рукой они машут флажком спринтом любимой фигуристки, а другой рукой они в это время строчат в Инстаграм угрозы тем, кто критикует их фигуристов. В принципе, Я не думаю, что это выльется вот прямо вот в столкновение, как в футболе, да, фанатов, потому что все-таки, опять же, надо понимать, что там другие люди, другая публика. Но вот на чемпионате России, когда, например, будет противостояние Медведева и Загитовой, точно будут баннеры, точно будут какие-то там, может быть, неодобрительные шум с трибун. То есть это все я не исключаю. Хотя в фигурном катании, опять же, никогда это не было принято, то есть старались себя сдерживать.
Вот я как раз хотел про плакаты, потому что ты часто ходишь на фигурное катание. Как эта публика именно меняется? Надписи, кричалки, как они в какую сторону эволюционируют? А вот этих агрессивных плакатов, их тоже стало непосредственно на стадионе больше?
Нет, нет, агрессивных плакатов, их не так много. Их я вот даже вот на московском этапе их не видел. Почему? Потому что была только Алина Загитова из топ наших фигуристок, да, и две девочки, которые пока только начинают свою карьеру, ну, они пока не на том уровне находятся. Вот, поэтому в основном все плакаты, все баннеры, они были связаны с поддержкой вот Алины Загитовой. Каких-то, ну, во-первых, мы узнавали, да, была такая идея у болельщиков, но не разрешили вывешивать баннеры тех фигуристов, которые на этом этапе не участвуют. Только разрешили использовать баннеры.
Ну вот, уже такие футбольные нормы пошли.
Отбор.
А кто это в основном все-таки, чтобы понять? Это девочки, это, не знаю, одинокие женщины. Кто болеет у нас на фигурном катании?
Ну, основная масса, это, конечно, да, девушки, женщины. Причем возраст здесь абсолютно может быть разный. Это, может быть, уже и пожилые люди, которым уже за 50, которые видят в этом вот... Причем они могут абсолютно не интересоваться вообще другими видами спорта. Для них фигурное катание — это как продолжение, как новый эпизод ледникового периода. Да, вот
Ну, такая аудитория одноклассников.
Да, абсолютно верно. Вот. И могут быть молодые школьницы, скажем так. Но опять же, я повторю, что здесь вот принято болеть, воспринимать фигуристок как родных, как вот близких. И, в принципе, где-то можно даже понять вот такое вот отношение с тем, кто не готов на таком же уровне сопереживать.
Спасибо тебе огромное. Это Алексей Авдохин, который даже на время превратился в Александра Дорского. Какой-то универсал, Леш. Пишет об олимпийских спорта на sports.ru, да, в том числе о фигурном катании. И тоже в каком-то смысле вот подписчики понабежали в материалы к Леше. Он об этом рассказал, чего им надо. Видите, АГ, еще раз возвращаюсь, все-таки Плющенко критиковать можно, остальных нет. Остальных нет. Что касается дальнейших раскладов, то Загитова и Туктамышева, они уже отобрались в финал Гран-при. Он пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере. По Медведевой не все еще точно. Она еще не попадает туда. У нее третье место на этапе в Канаде. То есть дальше Гран-при во Франции. Там все решится. Во Франции Медведеву устроит победа или второе место. Но это при условии, что она наберет больше баллов, чем Сакамото и Самодурова. Это ее основные конкурентки за попадание в финал Гран-при. И итоги голосования. 44%. Смотрят фигурное катание, 56% фигурное катание не смотрят. И вновь возвращаемся к футболу. Сейчас обсудим, что происходит, точнее, будет происходить с английской премьер-лигой в ближайшее время.
Передача на дальнюю до Вратарской. Там должен быть Акинфеев, он ошибается, еще в матче открыт.
Ну, совершенно не хочется критиковать нашего голкипера. Увы, порой допускает какие-то промахи Игорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грубейшая ошибка Игоря Акинфеева, команда Кореи выходит вперед.
Отскок и мяч влетает, курьезнейший гол, совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой.
Выбивает Неррера в сторону штрафной Акинфеева, не очень удобно здесь играть Акинфеев. Да боже ты мой, гол Акинфеев!
Около спорт. Мы разбираемся в сортах сухарей.
Многолетний президент АПЛ Ричард Скадемор уходит на пенсию. На его место приходит Сюзанна Динейдж. 51 год ей, а карьера начинала на MTV. Она работала на Channel 5, работала в сети каналов Discovery, была президентом Animal Planet. В телевизионной индустрии, то есть она около 20 лет. И в футбольной индустрии не работала ни минуты. Но это обстоятельство же не помешало, например, Тине Канделаке возглавить в свое время единственный спортивный канал России, да? Но не сравниваем. Сюзанна Динейдж, я думаю, толковая женщина. Большинство клубов АПЛ поддерживает назначение Динейдж. Рискну предположить, что дело тут в ее гигантском все-таки телевизионном опыте прежде всего. Телеправа в английском футболе играет большую роль. Тем более, что там грядет очередной передел. Динейдж приступает к работе в январе. Перед ней решение ряда глобальных вопросов сразу же, как это всегда происходит с новыми руководителями. Нужно сохранить АПЛ со всеми ведущими клубами, потому что на этой неделе стало известно, что Суперлига — это не фантазии Футбол Лигс. И директор Арсенала, по сути, подтвердил, что переговоры о создании новой Лиги Чемпионов ведутся. Там ожидаются Барселона, Арсенал, Реал, Манчестер Юнайтед, Бавария, Милан. Вот такой аналог НХЛ. И тут как раз решающим будет распределение доходов от продажи международных прав на телетрансляции. Топ-клубы Англии хотят получать больше. В ином случае они продолжат переговоры по вступлению в Суперлигу. И... второй Brexit. После выхода Британии из Евросоюза футболисты с паспортом ЕС, а вы представляете, сколько таких в Британии сейчас, они будут считаться, насколько я понимаю, иностранцами. И в Англии может быть введен лимит на легионеров. Пам-пам. По информации Times, иностранцы смогут занять максимум 12 из 25 мест заявки клуба на сезон. Черт! Мы когда просили у Деда Мороза, чтобы РПЛ была как АПЛ, мы не это имели в виду совсем. Вадим Лукомский, автор sports.ru, великий тактик, один из авторов блога «Матчи анализ», эксперт по Англии с нами на связи. Вадим, приветствую тебя.
Да, всех приветствую.
Введи нас, пожалуйста, в курс дела. Вот руководитель АПЛ, насколько это влиятельная фигура, насколько от него что зависит, кому подчиняется, кому нет?
Это очень влиятельная фигура, но я думаю, то, что не очень многое сейчас будет меняться со сменой руководителя, и вот с той, которая недавно состоялась, и с будущими, потому что человек, который эту должность занимал долгое время, Ричард Кадамор, он, во-первых, установил очень хороший базис, двигатель может чуть ли не самостоятельно развиваться, во-вторых, он остается в роли советника, по-моему, не штатно все-таки, но это все равно очень серьезная преемственность. Тут не произошло какой-то смены власти.
Как лимит изменит Англию? Будет ли он? Какой ты себе представляешь? Ну, давай все-таки будем держать сейчас вариант именно с введением лимита. Ну, то есть худший сценарий. А может быть и нет. Сейчас как раз с твоей помощью определим. Как ты себе представляешь Англию с лимитом? Менее конкурентоспособную, наоборот, более? В каком случае пользы для сборной будет больше?
Я не вижу, на самом деле, тут никаких плюсов, потому что сейчас нет ни единого конкурентного сильного чемпионата с лимитом. Теоретически есть лимиты в Испании и Италии, по-моему, но там лимиты на игроков из не Евросоюза. Там отыскать у аргентинца итальянскую бабушку – это очень просто. Они этим путем пойти не смогут, и это просто... рискует обернуться катастрофой, особенно учитывая то, что сборная у них не очень сильная. Чисто эгоистически для сборной Англии это может послужить каким-то плюсом, но я думаю, минусы для лиги все перевесит.
Ну, нам еще и не с чем сравнивать, потому что мы пока еще не видели, какая она сборная Англии при лимите в национальном чемпионате. Да, за сборной России мы можем это сделать? Мы все время возвращаемся к тому, какой была сборная до лимита. Что касается еще одной важной темы, Суперлига. Мы уже сослались на директора Арсенала, который подтвердил, что переговоры действительно идут. Что может удержать топ-клубы АПЛ? Что отвернет их от дальнейших переговоров по созданию этого аналога НХЛ? И вообще то, что Арсенал подтвердил факт переговоров, это о чем говорят? О том, что большие клубы пытаются выбить себе больше доходов с телетрансляции или что? Вот зачем он публично заявил уже об этом, подтвердил?
Я думаю, он подтвердил, потому что не было выбора после того, что слил Футбол Лигс, точнее. Просто не осталось другого варианта. Если бы хоть один из документов, которые были слиты, был недействительным, тогда бы легко было под сомнение поставить все остальные, просто опровергнув этот один, но пока ни один не был опровергнут, поэтому все верятся этим сливам, и, следовательно, логично просто присоединиться к этой информации, а не отрицать ее. Что касается того, что может удержать клубы внутри лиги, мне кажется, тут очень много моментов. Во-первых, мы не знаем вот этот документ, который был слит, каких целях он реально был написан. Возможно, это лишь метод шантажа. Там, шантажировать, например, УЕФА о том, чтобы, например, вот было принято решение в последние годы, чтобы автоматически 4 клуба из каждой топ-лиги попадали в Лигу чемпионов. Такие решения, они примерно таким образом, наверное, и пробиваются. Так что я бы не спешил с этим выводом, не спешил переводить все английские клубы. Очень важный момент будет по образованию Суперлиги в том, как они будут централизованно договариваться о телеконтракте. Потому что у Англии с этим, ну, дела явно лучше, чем в любой другой лиге. Они именно за счет премьер-лиги договариваются о сделке, которая выгодна как для маленьких клубов, так и для топовых клубов. Uh-huh. Если такого сильного центра не будет у Суперлиги, тогда будет очень тяжело.
Спасибо. Это Вадим Лукомский, автор sports.ru, один из авторов блога «Матчи анализ» и эксперт по футбольной Англии. «Около спорт» завершается. Никуда не уходите, потому что дальше, после информационного выпуска, программа Екатерины Родиной про фитнес. Тема сегодня «Что?». Что происходит внутри нас во время фитнеса, будет крайне любопытно. А с вами через неделю.